привет всем, кто пришел на очередную прожарку мозга, которая сегодня будет касаться темы NFT, и которую мы обсудим с Савой Шанаевым, с нашим давним другом еще по вечерней Ибиде. Сава, добрый вечер.
Добрый день, Роман. Рад снова быть с вами.
Для тех, кто думает, что тема NFT съезжена просто вдоль и поперек, и говорить сейчас про нее будут люди абсолютно далекие, я хочу вас заверить. Сава Шанаев — это финансист-международник, лектор бизнес-школы Нортумбрийского университета, а не далее, как летом 2021 года у него произошло знаменательное событие. Он защитил благополучно докторскую диссертацию. Да, Сава теперь у нас еще и доктор экономических наук, с чем мы его, естественно, и поздравляем.
Огромное спасибо, Роман. И тема моей докторской диссертации как раз была о применении методологии финансовой экономики для рынков криптовалют. Поэтому в этой теме я не новичок.
Шикарно. Таким образом, мы еще раз подтвердили, хорошо, твою компетенцию в сегодняшнем вопросе. И мы, посовещавшись, решили, что назовем данный выпуск «Безнадега в NFT», поскольку рассмотрим сразу несколько вопросов, самых наболевших, и, возможно, развеем чьи-то мифы о данной технологии. Сразу подчеркиваю, что сфер деятельности будет сегодня рассмотрено много, в том числе и игровая. Поэтому поехали. Окей, если вы хоть немножко следили за темой NFT, то первый вопрос, который может возникнуть у вас в голове, звучит примерно так. Когда лопнет этот мыльный пузырь? И мыльный ли пузырь NFT в целом? Сав, что скажешь?
Если мы сейчас посмотрим на состояние рынка NFT и коллекционных цифровых токенов, то капитализация криптовалют, которые, собственно, позволяют рынку в этом всем участвовать, составляет примерно 40 миллиардов долларов. Это довольно много. Но в сравнении с общей капитализацией рынка криптовалют это все-таки менее 5%. То есть это не является сейчас такой доминирующей нишей во всем этом диком западе, так сказать, криптовалютных всяких отношений.
Но она увеличивается, правильно?
Она увеличивается со временем. И вот в 2021 году, начиная примерно с марта, мы увидели взрывной рост, когда огромное количество небольших платформ выросли более чем в 10 раз. Даже более-менее устоявшиеся игроки на криптовалютном рынке, такие как Decentraland, ticker Mana, вырос более чем в 4 раза. Я на этом, кстати, заработал примерно 300 фунтов, то есть могу говорить об этом.
А заплатил ли ты с технологии? Перемотка, да, перематываем.
Так я же налоговый резидент Великобритании, здесь другие
зарплаты. А, нашей налоговой ты подожди, да. Ладно, хорошо, да, пока мы еще в эфире, давай тогда продолжим.
Но на самом деле масштаб бедствия или масштаб надежды куда более широк, потому что даже устоявшиеся криптовалюты, самый явный пример — это Ethereum, и даже такие валюты, как Bitcoin Cash, имплементируют в своих блокчейн-технологиях новые элементы, которые как раз позволяют на этих блокчейнах создавать NFT. То есть даже старые игроки этого рынка пытаются новую вот эту вот волну оседлать. И оценить общую стоимость криптовалютного рынка, которую можно свести к хайпу NFT довольно сложно. А нижняя граница, как я уже сказал, 40 миллиардов долларов. Это стоимость Decentraland, стоимость Tezos и прочих валют, которые под это прям заточены. Но однако нельзя говорить, что это все. То есть, что некоторое количество бычьего сентимента, которое мы видели в эфириуме, которое мы видели в Solana, в частности, и даже которое мы видим в Bitcoin Cash, оно также было связано с бумом NFT.
Сап, давай перевернем ситуацию к бытовым условиям, то есть с чего все пошло, ну вот для массового сектора, да, началось все с криптокотиков, потом пошло вот это сжигание картин, запихивание в шредер того же Бэнкси и еже с ними, и когда мы писали выпуск с Максимом Ульяновым, я не помню, это было в 2021 году, мы так негласно, ну да, вдвоем сели и порешали, что вот эта движуха с баснословными гонорарами, если так можно назвать, с баснословной стоимостью NFT за покупку токена, там сотни, десятки тысяч долларов, все это для узкой тусовочки, это не для обывателя, ну, в хорошем смысле, который может зайти на рынок и прикинуть, я куплю скриншот вот этот вот из игры, это отдельная тема, да, у нас, как мы решили, скриншот какой-нибудь раритетной игры, продам его через, допустим, год и получу примерно, ну, там, 200% прибыли. Нет, так это не работает все-таки. И вот объясни, пожалуйста, к чему идет вся эта истерия и чей это рынок в принципе?
Здесь, на самом деле, как раз зачем я рассказывал о капитализации, о том, как рынок сейчас оценивает всю эту индустрию. Потому что оценить, пузырь это или не пузырь, и проецировать какие-то перспективы развития можно только поняв, а являются ли текущие имплементации этих технологий стоящими потенциально этих довольно больших денег.
Ну вот да, вопрос основной. Зачем? Зачем и для кого?
И ты прав в том, что текущие имплементации довольно-таки крышесносные и зачастую не являются хоть сколь бы то ни было рациональными с любой позиции, которую можно посмотреть. Сейчас, если вспомнить расхожий мем, большое количество NFT является нотариально заверенными скриншотами.
Да, да.
Если мы вспомним этот старый мем про то, как заводили уголовные дела по нотариально заверенным скриншотам, вот NFT это более или менее даже не нотариально, каким-то другим образом цифровым, заверенные скриншоты. Грубо говоря, это скриншот, заверенный смарт-контрактом, если быть максимально примитивным в этом плане. Тем не менее, это не значит, что вся технология, на которой NFT базируется, а технология это гораздо более древняя, нежели хайп, который на ней основан. NFT это non-fungible token, то есть это токены, которые являются уникальными и отличаются друг от друга. Именно поэтому эти токены можно применять для верификации владения каким-либо цифровым объектом. Если мы скажем, например, о каком-нибудь древнем токене, например, Golem, да? Вот есть токены Golem, которые являются совершенно идентичными друг другу, которые были созданы на платформе ERC-20 на блокчейне эфира. И NFT начались с другого стандарта токенов, опять же, на блокчейне эфира, как минимум в 2015 году. А этот стандарт называется ERC-721. Сейчас огромное количество других конкурирующих стандартов, и поэтому вот это вот огромное количество блокчейнов сейчас соперничает друг с другом и достигает вот этой общей стоимости 40 миллиардов. А они как раз заключаются в том, что каждый индивидуальный токен, выпущенный по этому стандарту, можно отличить с помощью, опять же, средств криптографии, криптографических хэш-функций в основном, от любого другого токена. И поэтому эти токены как раз можно привязать к некоторым цифровым объектам. И сейчас это скриншоты, но может быть куда более интересно. Здесь, опять же, стоит вспомнить о том, что не стоит судить технологию по ее самой первой имплементации. Любой технологический прорыв, либо любое технологическое усовершенствование чаще всего имеет первое применение довольно сомнительное. Если мы даже вспомним о таком по-настоящему прорывном открытии в технологии экономики, как железные дороги, мы все не будем спорить, что железные дороги привели к массивной там, индустриализации и улучшили уровень жизни в Европе, Северной Америке и по всему миру в 19-20 веке. Но мало кто знает, что железные дороги первые были изобретены в Древней Греции. И железные дороги в нашем современном понимании этого слова там существовали. Однако они больше были таким гиммиком, то есть таким средством развлечения или такой забавой, грубо говоря. Богатые, знатные граждане греческих городов-полисов собирались и смотрели, как, собственно, вагон по этим рельсам катается.
Но там, наверное, у них не было технологии добычи, и они не понимали, возможно, опять-таки, как толкать локомотивы с высокой грузоподъемностью, для чего им вообще какую-нибудь руду перевозить, к примеру. То есть, знаешь, как это сказать, индустрия еще не жаждала от них нормального, рационального использования железных дорог. Возможно.
Разумеется, у этих железных дорог было некоторое коммерческое использование, оно было очень ограничено. То есть они никогда не стали мейнстримом, никогда adoption железных дорог, если мы проводим параллель с криптовалютами и NFT в частности, не достиг критического уровня, чтобы они стали использоваться по своему современному рациональному назначению. И это можно проследить на базе любого технологического открытия, любого научного усовершенствования. А ядерная энергетика, которая сейчас греет наши дома, которая отвечает за огромный процент потребляемой энергии в некоторых странах Европы, в частности во Франции, в Великобритании, в России также, первое использование было довольно-таки нехорошим.
Бахало.
Ядерные бомбы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
Ну, это да, если мы берем расчет в военных целях. Ты сейчас, знаешь, затрагиваешь такой ассоциативно-негативный момент, и касательно железных дорог я тебе что хочу сказать. Железные дороги вряд ли кто-нибудь в какой-нибудь стране придет и скажет «законодательно запрещаю», вот, что в любой момент или уже происходит, может приключиться в одних известных нам с тобою стран.
А на самом деле ты здесь не так далеко от правды отошел.
Что, запрещали железные дороги, что ли?
Не запрещали, но вводили стандарты, которые делали использование железных дорог в Российской империи внезапно, в начале 19 века. Сложным для иностранных локомотивов.
Знаешь почему? Это чтобы, грубо говоря, немцы или французы, если они умудрятся так сделать, не могли загнать на нашу территорию спокойно по нашей колее свой бронепоезд.
Разумеется, это было сочетание протекционистской составляющей и какого-то аргумента о национальной безопасности, но, тем не менее, опять же, ведутся споры, насколько это было протекционистки, насколько сознательным было это решение о стандартизации колеи при Николае Первом, чтобы колея эта была очень неудобной для наших западноевропейских партнеров, так сказать. Но, тем не менее, довольно распространенной интерпретацией этого является то, что вот есть некоторая технология, и ее используют вначале для получения некоторого политического преимущества. Но мы здесь отходим от темы.
Раз уж ты сам заметил, что мы очень сильно растекаемся мыслью по древу NFT, я предлагаю наш выпуск построить следующим образом. Возьмем сферического пользователя с определенной суммой денег, допустим, немаленькой. Этот пользователь присматривается к NFT-рынку и думает, во-первых, вкладываться или не вкладываться ли ему, а во-вторых, во что ему вкладываться. Естественно, мы сейчас никаких рекомендаций давать не будем, мы просто хотим прикинуть, что этого человека ждет. Вот давай так построим.
Исследований о финансовых свойствах рынка NFT очень немного. Вы сами понимаете, почему. Однако те немногие исследования, которые вот сейчас публикуются, говорят о том, что у рынка NFT есть ряд привлекательных и непривлекательных для рядового инвестора свойств. Во-первых, ожидать такой астрономической доходности, которую мы получили в 2021 году, все же не стоит. Рынок NFT будет более соответствовать в терминах профиля доходности стандартному криптовалютному рынку. Но что хорошо для криптоинвестора, в частности, это что рынок NFT не так сильно коррелирует с рынком криптовалют в целом. Возможно так, что биткоин просядет, а какие-нибудь NFT-платформы, наоборот, вырастут. Поэтому, если вы хотите сделать диверсифицированный портфель криптовалют, лет 5 назад это было оксюмороном, потому что рынок двигался в одном направлении вне зависимости от того, какие альткоины вы бы туда положили. Сейчас это становится более возможно из-за того, что появляются вот такие вот ниши, в частности NFT. Однако, здесь нужно понимать следующее. Все же профиль риска у этих активов очень высок. И вкладывать в NFT — это примерно то же самое, что вкладывать в некоторые альткоины, например, в 2017 году. Играет большую роль ошибка выжившего. Потому что история успеха, когда человек вложил несколько долларов в NFT-объекты, либо в NFT-токены, и получил много тысяч долларов в конце года, например, вы должны понимать, что на каждого такого успешного инвестора приходится десятки, если даже не сотни, людей, которые прогорели и которые просто не делятся этим опытом отрицательным в социальных сетях. Здесь везде стоит ориентироваться на ошибку выжившего, но, тем не менее, это не то, чего стоит бояться когда. Если вы уже держите криптовалютный портфель, вы можете сделать аллокацию в NFT-платформы или NFT-токены для диверсификации. Но, опять же, это не для мейнстримных инвесторов, это уже для тех инвесторов, которые криптовалютой интересуются.
Но ты же понимаешь, что сейчас в обществе закрепилась идея о том, что фактически любую, даже вот самую какую-то непристойную вещь, скриншот старой игры, это еще нормально. Грубо говоря, ты можешь что-то из пикселей нарисовать, да, ты можешь собрать скриншот. Ты как вот поступили с DeviantArt'а слухи, и какие слухи, действительно так было, что работы художников, опять-таки, запечатлялись, не знаю, скриншотились, и потом шли какие-то процессы или разбирательства для того, чтобы доказать авторство. То есть, грубо говоря, ты сейчас можешь сфоткать кусок стены, выдать это за арт-объект и хотеть на этом навариться, причем очень неплохо так навариться. Вот сейчас какая основная идея идет вот в массах, я бы сказал, про NFT. Если это не так, пожалуйста, спорь.
А я бы сказал следующее. На самом деле здесь нет ничего нового под луной. Это просто некоторое другое проявление уже очень старой истории. Да, непосредственно правда, что можно создать некоторый сомнительный объект искусства и продать его за большие деньги. Но не было ли такого же в 60-е годы с бумом современного искусства, когда великий Энди Уорхол продал обложку от Супа Кэмпбеллс за огромное количество денег? А здесь мы просто идем последовательно по тому же сценарию. Насчет авторских прав – это очень важный комментарий, который, как мне кажется, значительно помешает одной из самых перспективных и денежных имплементации NFT как инструмента запечатления и enforcement авторских прав. По той простой причине, что, как ты правильно сказал, NFT подтверждает владение некоторым цифровым объектом, но не авторские права, они здесь натыкаются на ту же самую проблему, как смарт-контракты до этого. Когда был бум смарт-контрактов, 16, 17, 18 годы. Многие энтузиасты верили в то, что смарт-контракты могут заменить юридические услуги довольно качественно. Тем не менее, случается конфликт между юридическим пониманием авторских прав или контрактных соглашений и их цифровой имплементацией. И так как правильно было сказано, что можно сделать NFT на арт-объект, который в понимании конвенционального права и конвенциональных авторских прав является собственностью кого-то другого, здесь неизбежно возникнут проблемы для мейнстримного использования NFT в этом ключе. Потому что если бы мы верили, что NFT способны заменить хотя бы 10% услуг адвокатов или юристов по интеллектуальной собственности, то оценка в 40 миллиардов долларов была бы даже сильно занижена. Я провел некоторые оценки, некоторые довольно базовые вычисления, и только в США ежегодно юристы по авторскому праву получают примерно 10 миллиардов долларов зарплаты. Если мы возьмем вот эту узкую нишу и возьмем среднюю зарплату этой специализации адвокатов, то если можно хотя бы немножко их потеснить, то 40 миллиардов долларов за такой рынок отдать можно в любом контексте. А это только США. Однако вот эта вот проблема, что на заре даже адопшена NFT в плане интеллектуальной собственности возникают эти конфликты. Если мы будем адаптировать NFT куда больше и дальше, эти конфликты будут неизбежно возникать больше. И сюда неизбежно вторгнутся некоторые регулятивные акторы. И в связи с большим наступлением, я бы так сказал, интеллектуальной собственности и проблем, связанных с ней на интернет в целом, если вы пытаетесь что-то загуглить, вы всегда можете увидеть, что хотя бы несколько ссылок с этой страницы были удалены в связи с жалобами на нарушение авторских прав. Это тупиковая ветвь, как мне сейчас представляется. По крайней мере, пока не будет создано что-то более совершенное в плане имплементации enforcement авторских прав.
Сап, ну, во-первых, да, для того, чтобы все это нормально работало, вернее, ситуация с авторскими правами, тут нужно участие какого-то регулятора. Нужны какие-то нормы. Извини, конечно, но у нас сейчас уже по искусственному интеллекту составляются законы, которые должны быть выписаны для роботов или роботизированной техники с искусственным интеллектом, чтобы у нас Скайнета не приключилось, да? И при этом никто толком не может отрегулировать крипту по понятным причинам. Грубо говоря, если люди получают номер кошелька, скажем, силовики, они из этого кошелька могут что-то уже выжать. Но до тех пор все остается в глубоком неведении. Вот отсюда и вопрос по авторским правам. Кто это будет сверять? Как это будет сверять? Через какие-то институты? А во-вторых, если мы берем тему авторского какого-то искусства или искусства в принципе, но я хочу с тобой не согласиться, потому что та же самая банка Кэмпбеллс, которую нарисовал товарищ Уорхол, она в, ну, субъективно, конечно, в плане искусства может оцениваться больше, чем тот бред, который выкладывают сейчас. То есть сейчас люди действительно могут ножку от стула сфотографировать и сделать из этого токен. Вспомни тех же криптокотиков. Дед, вот ты серьезно?
Здесь, на самом деле, мы как раз сталкиваемся с той концепцией, которую обыватель не понимает, и на которой основана, на самом деле, теория полезности и ценности в современной экономике. Что, грубо говоря, красота и ценность в глазах смотрящего. Поэтому, если существует некоторый рынок, на котором некоторые пользователи готовы отдать за определенный объект некоторую большую и кажущуюся тебе кричащей неоправданной стоимость, это таки будет реализован. Вопрос в чем? является ли эта система сейчас устойчивой, когда последовательно скриншоты реализуются по довольно баснословным суммам. Я считаю, что не особо, но у этой технологии, тем не менее, в этом ее первом экстравагантном появлении есть потенциально довольно подающие надежды будущее.
Как? Ты же представляешь, что мы только что напророчили, ты вернее.
Разумеется, котики, скриншоты, ножки от стула отойдут на второй план. Как неизбежно отошли скамы в ICO на второй план после 2016 года. Рынок и его участники неизбежно фильтруют довольно сомнительный контент по мере развития и созревания этого рынка, по мере того, как он становится более опытным, что ли, более адекватным. И у NFT, в частности, что сейчас энтузиасты говорят, есть два довольно неплохих применения, за исключением вот истории с авторскими правами, в которые я не особо верю. Первое — это применение NFT для маркетплейсов в онлайн-играх, то есть, например, для коллекционных карточных игр. Вы можете владеть некоторой картой. Это может быть как типичные коллекционные карточные игры типа Hearthstone или Гвента, где у вас есть просто карта, которую вы кладете в колоду, да? Либо это могут быть, например, игры в жанре фэнтези-футбол, когда у вас есть команда из игроков, и каждый игрок, которого вы можете положить к себе в команду, это цифровая карточка, цифровой объект, который тоже может быть подтвержден NFT. И для чего это все нужно вот в таких вот играх? Для того, чтобы можно было обеспечить торговлю и обмен этими цифровыми карточками, то есть этими титулами некоторой сомнительной собственности, как мы уже установили, в рамках вот экосистемы этой игры, которая может быть построена на блокчейне. Почему это может быть полезно и почему это может быть не так хорошо, как кажется? Значит, давайте рассмотрим каждый из этих двух аргументов. Почему это круто? Потому что если у вас есть открытый и довольно ликвидный рынок различных карт, различных цифровых объектов в рамках одной игры, то, собственно, вы можете довольно эффективно этими карточками обмениваться. То есть у вас не будет такого, как в давние времена, когда там люди играли в мотыгу, да, Magic the Gathering, или там люди играли в фишки, которые они выбивали из пачек чипсов. Это вот больше мое детство. Мотыга, наверное, больше твоя.
Да, да, да.
И нужно было очень сложно было найти товарища, либо игрока другого, которым бы захотелось обменяться, например, дупликатом. И это экономически проблема одновременного совпадения потребностей, для которой, собственно, изобрели деньги, как говорят. Ну, на самом деле нет, но это очень хорошая модель. То есть для того, чтобы не нужно было искать человека, который готов взять то, что есть у тебя, в обмен на то, что есть у него, существуют некоторые рынки, до которых можно обменивать, собственно, объекты на универсальное средство обмена, которым являются деньги. В чем проблема? Если объекты, которыми вы обмениваетесь, являются незаменимыми, то есть вот как раз non-fungible, когда карточка футболиста Кристиана Роналдо и карточка футболиста Лионель Месси, они, конечно, обе стоят очень много, но они удовлетворяют разным потребностям в рамках одной команды фэнтезийного футбола, например. И для того, чтобы этот обмен был произведен там эффективно, чтобы люди могли находить друг друга, создать NFT на блокчейне довольно-таки неплохо. С точки зрения того, что игра будет более динамичной, в нее будут играть больше людей. И если, например, платформа, которую торговлю этими NFT осуществляет, берет за это комиссию, то эта игра может окупаться.
Ситуация с карточками наверняка покажется знакомой жителям Соединенных Штатов Америки, поскольку у них карточки бейсболистов или футболистов, они тоже носят такой канонический характер, меняются на баснословные деньги, и они вполне могут это понять. Ну, наш пользователь, наверное, менее будет склонен к пониманию, но он все равно, даже если он играет в Гвинт, ну, за пределами «Дикой охоты», разумеется, где Гвинт — это отдельная игра, и там может уже не бесплатно идти. Если он, например, играет в Hearthstone или играл в Hearthstone, как там сейчас дела обстоят, в принципе, любая карточная игра, ему будет важно знать, что это именно он владеет данной, возможно, редкой карточкой, и она никуда не уплывет. Вот этот вопрос безопасности, он в идеале должен всех волновать. Но ты же понимаешь, что все может быть не настолько безоблачно, да, в этом сегменте?
Да, и здесь мы как раз сталкиваемся с проблемой, что атмосфера, которую люди ожидают от игры, и то, что они хотят от игры, как способа проведения досуга, да, это очень сильно отличается от того, что обеспечивает людям и человечеству в целом безбедное и комфортное существование в реальном мире. Вопрос безопасности, на самом деле, довольно ключевой. Вопрос владения картой, да, например, это очень ключевой. Потому что, если мы возьмем ту же игру Hearthstone, бизнес-модель Hearthstone с самого начала и до сегодняшнего дня заключается в том, что вы картой не владеете. В Hearthstone карту могут изменить. Ее могут понерфить, то есть ослабить. Ее могут вообще убрать из игры. То есть ваше владение этой картой довольно дутое. Более того, вы не имеете права обмениваться картами с другими игроками. Единственное, что вы можете сделать, это свою карту превратить в магическую пыль, которую вы потом можете использовать, чтобы скрафтить другие карты.
Звездная пыль.
Например, да, именно такое, да. Именно поэтому, именно коллекционная карточная составляющая Hearthstone, она очень индивидуалистична, то есть она не завязана на обмен картами с игроками. Тем не менее, история показала, в частности, история противостояния Hearthstone и артефакта, показала, что, возможно, это не так глупо. Потому что, когда был запущен вот этот мегапроект карточной игры «Артефакт», их основная фишка была в том, что они никогда не будут изменять, там, нерфить или бафать карты, не будут их банить. И они поэтому дали своим игрокам понять, что это будет игра, которая основана на комьюнити игроков, обменивающих карты друг с другом. И есть рынок, на котором эти карты обмениваются. Проблема заключалась в том, что эта игра, так как изначально баланс был не очень хорошо настроен, стала pay-to-win, потому что карты, которые были очень сильные, быстро скупили местные киты, и, собственно, играть стало с ними не очень интересно, потому что было достаточно небольшое комьюнити вот богатеньких игроков, которые...
Унижали тех, кто уровнем пониже, да, по факту.
Да, и это привело к тому, что артефакт сдал назад и карт начал нерфить. А это как раз убило, собственно, кредибилити модели с обменом картами, которые ваши, мы ничто с ними не сделаем. И это привело к тому, что артефакт как игра более-менее был мертворожден. Это нам дает понять, что люди от игры ожидают не эффективности в рыночном смысле. Эффективность в рыночном смысле — это важный концепт. Он привел к тому, что мы сейчас, большинство людей ведет гораздо более зажиточную и спокойную, комфортную жизнь, чем 200 лет назад. Но в играх мы ожидаем не рыночной эффективности, в играх мы ожидаем честности, как мы ее понимаем. А концепция честности, она очень сильно противоречит тому, что вы можете обменивать карты, и игроки с большим балансом на счету могут у вас эти карты скупить и всех начать нагибать.
Знаешь, что самое страшное? Ты не рассмотрел или пока еще не дошел до другой стороны, до игровой индустрии, когда игроки играют не ради честности, не ради развлечения, а ради денег, потому что NFT встраивается в игры как внутренняя валюта. И если мы берем технологию pay to win, то есть плати и побеждай, когда ты физически без дополнительных вливаний, ну, в условно бесплатной игре, ты просто не можешь продвинуться, тебя или искусственный интеллект ботами закидает такого уровня и так их подберет, что ты ничего не сможешь сделать, либо тебе понадобится очень долго и очень нудно сидеть. Такую схему сейчас очень редко используют. Так вот, есть определенные игры, названия сейчас я не буду специально раскрывать, которые предлагают тебе покупать внутреннюю валюту, ну, грубо говоря, кристаллики, за NFT. А NFT ты должен покупать только за эфир. То есть представляешь себе, сколько требований, на которые, кстати, люди идут. А потом ты можешь в этой игре зарабатывать ту же самую внутреннюю валюту, те же самые кристаллики, и выводить их. Только вот в чем подвох. Когда эти кристаллики были на пике, ты мог заработать приличное количество денег. Грубо говоря, по курсу доллара, эдак 2012 года, как вариант, за штуку этого кристаллика. Но когда курс игры просел, внутренний игровой курс игры просел, Сап, ты только подумай вообще, в какое время мы живем, да? Когда этот курс просел, ты смог вывести разве что купить себе спички. Такое количество валюты, сколько бы ты там ни имел. И то есть получается, что люди заходят не в стремлении кого-то побеждать, не в стремлении получать опыт, историю. Они туда заходят просто за деньгами. Все.
Это действительно было довольно распространено, наверное, лет 10 назад. Это было на своем пике, когда были игры, в которые задротили для того, чтобы потом превращать кристаллики в рубли и выводить их. В частности, у меня был товарищ, который играл в одну MMORPG, довольно малоизвестную, но там вот этот механизм был настроен наилучшим образом, и поэтому он в нее играл. Он написал себе макрос на мышку и стриг овец, и продавал шерсть. У него был макрос, который ждал, когда овца спавнится, у него стриг. Потом ждал, пока она еще раз спавнится, стрик, а потом шел на рынок продавать шерсть.
Слушай, а его не забанили?
Нет.
О, как?
По-моему, этой игры уже даже больше нет.
Ну, 10 лет. Это порядочный срок.
Это правда. Но, тем не менее, это как раз резонирует очень хорошо с моим прошлым аргументом и дополняет его в том плане, что игры, которые наиболее приспособлены для adoption NFT как элемента своей модели, будь то внутриигровая валюта, которую можно выводить, да, будь то механизм коллекционных каких-то вещей, то есть, например, карточных, в любом случае эти игры являются наименее приятными для того, чтобы в них играть с чисто сентиментальной точки зрения. И поэтому, как мне кажется, естественный отбор, да, в некотором смысле, на рынке игр и в игровой индустрии как раз не сможет обеспечить некоторого доминирования NFT в игровой индустрии.
Я понимаю, Сав, что ты хочешь сказать. То есть нашим слушателям надо просто отделять мух от котлет, если они хотят играть или если они хотят зарабатывать. Вот в чем суть. То есть если вы видите игру, для которой можно написать, ну, законного бота или законные макросы и при этом еще с нее что-то получить на здоровье, но если вы видите игру, в которую вы хотите играть и еще при этом что-то оттуда выводить, скорее всего, в 99% случаев вы будете разочарованы, потому что игра, наоборот, возьмется вас доить, и вы в итоге останетесь или в минусе в большом, ну, или, не знаю, в чем-то еще похуже. То есть, если вы хотите играть, для игр, именно для опыта игрового, существует множество проектов. Про это можно отдельно, правда, делать выпуск и какие-то цикл передач. Ну, а игры, которые помогут вам обеспечить, в кавычках, безбедную старость, думаем, вы и сами их спокойно найдете и поймете, что они из себя представляют с первых секунд. Поэтому снимаем розовые очки и включаем критическое мышление.
Последний контекст, в котором я бы хотел тоже включить критическое мышление, это самое последнее применение NFT, которое я вот недавно, о котором недавно прочитал, это билеты. То есть, например, билеты на концерты, на спортивные матчи, возможно, даже билеты на транспорт. Когда у нас есть там цифровая форма билетов, сейчас почти все билеты можно или даже только можно в цифровом формате приобрести, NFT как раз там довольно логично вписываются, потому что твой билет — это твое право сидеть на вот этом месте. Поэтому они уникальны, на определенный концерт, на определенное место, выписаны там определенным человеком. С одной стороны, это кажется разумным, но с другой стороны, мы попадаем под ту же самую проблему, что и с коллекционными карточными играми. Если мы увидим, если мы посмотрим, как сейчас реализовываются билеты, и здесь я, наверное, поделюсь личным опытом, как можно купить билеты на футбольный матч Ливерпуля, то распределение этих билетов очень сильно далеко от рыночного. Хоть на концерты, хоть на футбольные матчи, хоть куда бы то ни было. Потому что здесь, опять же, есть некоторое понимание, что покупателям билетов нужно обеспечить некоторое ощущение честности. Именно поэтому, например, чтобы купить билет на финальный матч Ливерпуля в Кубке Лиги, необходимо, во-первых, подтвердить, что ты являешься фанатом со стажем, грубо говоря. Нужно встать в виртуальную очередь, то есть в порядке живой очереди они распределяются, не более определенного количества билетов в одни руки. И более того, нужно еще подтвердить, что ты в рамках вот этой вот кубка был хотя бы на двух прошлых матчах Ливерпуля. Для чего это сделано? Понятно, для чего это сделано, чтобы не было спекулянтов. Однако NFT — это как раз механизм, который спекулянтам даст волю и который спекулянтам даст много возможностей. Если вы можете обмениваться NFT, которые являются футбольными билетами, на блокчейне, у вас будет ликвидный рынок, который это будет позволять осуществлять. Вот это вот понимание какой-то там честности, преемственности, какого-то хорошо организованного, честного, с определенными ценами процесса, оно исчезнет. И именно поэтому даже тут, даже в этом применении NFT есть вот эта значительная загвоздка. Тем не менее, здесь можно порассуждать более философски и сказать, это проблема с NFT, либо это проблема с нашим мироощущением. Потому что есть огромное количество других сюжетов, где у людей в разных странах, в разных системах, людей разных там культурных воззрений, эти видения отличаются. Например, для многих людей довольно несправедливым и подлым считается тот факт, что цветочные магазины взвинчивают цены на букеты перед 8 марта. Тем не менее, это довольно рыночный механизм, который позволяет обеспечить то, что довольно редкий товар перед 8 марта, цветы, достаются тем, кто в них больше всего нуждается, который готов за них больше всего отдать. Поэтому мы должны выбрать между тем, что у нас будут более высокие цены, или тем, что мы будем стоять в очередях. Не сможем найти букет для нашей возлюбленной или для нашей мамы или бабушки вообще нигде, ни по какой цене. Более того, есть механизмы типа, например, congestion pricing на автодорогах, когда есть, например, час пик, и эта дорога становится платной, либо проезд по ней становится более дорогим. А в странах типа Сингапура это очень распространенная практика. Но в других странах, например, даже платную парковку ввести довольно тяжело и представляется не очень возможным. Хотя с точки зрения некоторого рыночного механизма, с точки зрения некоторой мета-честности, то есть такой организации системы, чтобы она была наиболее эффективной, это кажется вполне себе неизбежным, что ли.
Сап, знаешь, что самое интересное? Я просто сижу и думаю, насколько должно быть развито понимание крипты у народа населения, чтобы они променяли обыкновенные, некоторые до сих пор в бумажном виде идут покупают, чтобы они променяли удаленную покупку билетов на NFT-покупку билетов.
Тем не менее, нет, это как раз я не считаю, что будет большой проблемой. Билеты на поезда, на самолеты, мы все уже, наверное, смирились с тем, что билеты нам просто приходят на электронную почту, и мы показываем там скриншот с каким-то QR-кодом, да, на постовом контроле, это работает. Это-то как раз не является большой проблемой. Это, если у человека есть смартфон, то у него все хорошо в этом плане. Здесь как раз речь не идет о том, что билеты в цифровой форме, или там карточки в цифровой форме, или какие-то объекты в цифровой форме, это что-то за гранью понимания среднего потенциального пользователя. Здесь я как раз вижу, что проблема не в цифровом характере NFT, а проблема здесь в рыночном характере NFT. А с этим люди смириться не готовы. Лучшему или худшему?
Лучшего эпилога для сегодняшнего выпуска, пожалуй, и придумать нельзя. Поэтому мы будем закругляться. Надеемся, что этот выпуск помог сформировать более полное или пошатнул какие-то стереотипы касательно NFT. Возможно, предостерег от каких-то нехороших или нежелательных действий, которые могли сказаться на вашем кошельке или криптокошельке. Ну и, естественно, будем развивать эту тему в дальнейшем, опираясь на самые свежие новости и на все самое колкое. Собственно, для чего этот канал и предназначен. Сава, спасибо тебе большое. Как всегда, куча толковой информации по делу и с альтернативной точкой зрения. Рад был тебя видеть в наших пенатах.
Огромное спасибо. Буду рад снова с вами встретиться.
И обязательно заходите к Саве на его образовательный YouTube-канал по бизнесу, экономике и финансам, который называется очень просто «Недл». 4 буквы, где вы получите огромный просто багаж знаний. Ссылку, естественно, приложим к данному подкасту. Спасибо всем большое, что были с нами. До новых встреч и всем всего доброго. Всем пока.